Радио «Вера» представляет. Светлый вечер. На радио «Вера».
Дорогие слушатели, здравствуйте. Светлый вечер на Светлом радио. Меня зовут Алексей Пичугин. Я рад вас приветствовать. С удовольствием представляю наших гостей. Ближайший час в этой студии вместе с нами и вместе с вами Андрей Миланович, директор просветительского центра при Спасском храме в селе Усово. Андрей Вилорич, здравствуйте. Добрый
здравствуйте.
Вечер.
Здравствуйте.
Священник Иоанн Читьян, клирик Спасского храма в селе Усово, храм Одинцовской епархии, Московская область. Здравствуйте. Добрый
здравствуйте.
Вечер. Мы с вами встречаемся накануне события, о котором мы рассказываем достаточно часто, которое, я думаю, наши постоянные слушатели про это событие знают. Каждый сентябрь проходит Елисаветинский крестный ход, в этот раз он будет 12-м, и приурочен к 110-летию прославления священномученика Ермогена, патриарха московского, и к 105-летию со дня трагической гибели преподобной мученицы великой княгини Елисаветы Федоровны. Мы сегодня будем говорить и про крестный ход, и про Усово, и про окрестности, и про музей, который там есть. В общем, много-много у нас всего интересного сегодня запланировано. Но начнем мы как вот с такого инфоповода, начнем мы с крестного хода. Давайте немного про историю его поговорим, как он начинался, как он зарождался когда-то давно, он не прерывался даже в пандемию, когда очень многие события у нас прерывались, вот некоторые на 2 года. Крестный ход Елисаветинский продолжался, каждый год, вернее, проходил в свое время. И давайте поговорим о том, как вообще все это начиналось в свое время когда-то. Кто начнет?
Андрей Иванович. Ну, я начну, да, потому давайте. Что участвовал в обсуждении, когда только организованное год назад Елисаветинско-Сергиевское просветительское общество вышло с инициативой провести такое удивительное мероприятие, вот Елисаветинский крестный ход.
А когда это было?
Это был 2012 год. Елисаветинско-Сергиевское просветительское общество создавалось для того, чтобы осветить и рассказать о забытых моментах жизни и деятельности великих людей, которые жили в Усово, жили в Ильинском. Это была единственная императорская усадьба в Подмосковье. Уникальная императорская усадьба, которую купил Александр II и подарил своей супруге Марии Александровне. В 1864 году было куплено село Ильинское, усадьба Ильинская, которую построил, эту усадьбу построил знаменитый военачальник Остерман Толстой, участник войны с Наполеоном. А в 1867 году уже покупается усадьба Усово. И вот она объединилась в такую императорскую усадьбу, и вот перешла она по завещанию великому князю Сергею Александровичу, московскому генерал-губернатору с 1891 года, убиенному в Кремле в 1905 году. А память об этих выдающихся людях, то есть супруге Елизавете Федоровне, преподобной мученице Елизавете Федоровне, память о ней мы начинали в фонде для того, чтобы как можно больше людей узнали об этих уникальных и потрясающих по своей жизни и деятельности людях. И вот крестный ход был приурочен к этому событию.
А почему такая форма крестный ход?
Именно? Почему крестный ход призывает молиться людей? Это форма, когда во время крестного хода идет непрерывная молитва и вспоминаются события, которые посвящены этому. А он почему был сделан в сентябре? Потому что 18 сентября по новому стилю это память святой праведной Елисаветы, покровительницы Елизаветы Федоровны. И вот к этому времени и еще к тому моменту, что именно осенью, в конце августа, в начале сентября великокняжеская чета переселялась из летней усадьбы Ильинская в зимнюю усадьбу, это в Усово. В 1892 году Сергей Александрович построил зимний такой коттедж в английском стиле, трехэтажный, и там было уже электричество, паровое отопление, лифт и большой зимний сад. И вот туда
переезжают. Надо уточнить, что для начала 20 века это, ну, наверное, для вот таких домов это стало уже нормой, но вообще
Это было уникально, потому что только-только начиналась электрификация Москвы.
Да,
только-только начинался проводиться водопроводы и так далее.
Да, собственно, я помню из истории, что последние керосиновые фонари докоптили до послевоенного времени, то есть после Второй мировой войны, Великой Отечественной, то есть там еще уже победы ездят по улицам, да, там скоро-скоро 21-й Волги пойдут, а керосиновые фонари еще кое-где горели по окраинам.
Представляете, а в усадьбе Усова уже был лифт. И поднимались гости, поднимались на третий этаж, в бильярдную уже на лифте. Но удивительная и как бы такая изюминка этого крестного хода в том, что мы пересекаем достаточно быструю в этом месте Москва-реку. Из Линского мы проходим вокруг села, усадьбы Линской, которая, к сожалению, сейчас в частном владении, к сожалению, там много чего утрачено. Вот мы ее обходим, в селе Александровка мы спускаемся к берегу Москва-реки, проходим вдоль берега, и потом, с начала до 18-го года, мы переправлялись на плотах на другую сторону.
Я еще помню, да, мы с Анной Витальевной Громовой, она рассказывала, мы делали программу про крестный ход очередной, она рассказывала, что мы будем на плотах переправляться.
Да, и переправляемся до сих пор. В 18-м году, в связи с тем, что было увеличено количество участников крестного хода, оно достигает до 3000 человек, в этом году мы посмотрим, сколько будет, но уже наводятся понтонные мосты, понтонный мост, вернее, один, и по нему уже пропускная способность значительно увеличилась. Но для тех, кто боится по шатающему мостику проходить по реке, по воде проходить, то плоты сохраняются, и можно на плотике переправиться. Это очень интересно, это очень так привлекательно и необычно. И вот мы переправляемся через Москва-реку. Это происходит под стенами резиденции нашего президента. Поднимаемся и вдоль резиденции проходим к старой церковно-приходской школе, который напротив храма, исторического храма, который стоял в усадьбе, который сейчас действующий. Но это вот личная домовой храм нашего президента. И там служим, читаем Евангелие. И продолжаем уже в Усово.
Мы попозже поговорим про старый храм, почему вот есть сейчас новый храм, что был старый храм, как вот это все так получилось, что их два, но один, ну, как бы можно сказать, с одной стороны, наследует другому, но и первый тоже существует. Отец Иоанн, а действительно, вот с точки зрения священника, крестный ход – это такое действительно важное церковное событие, ведь вот служится божественная литургия, после этого там можно отслужить торжественный молебен, таким образом вспомнить Елисавету Федоровну. Но тут целый крестный ход. Вот как с точки зрения церкви действительно можно объяснить вот такое длинное шествие, ну, относительно длинное, в формате, ну, такого почти богослужения?
Наверное, стоит вспомнить, что на Руси вообще исторически сложилась традиция в благодарность Богу за избавление от того или иного бедствия или в память того или иного выдающегося святого, да, его молитвенной помощи и так далее, люди собирались крестными ходами и ходили на очень большие расстояния. Это просто сформированная такая традиция, которая очень объединяла и сплочала народ. На Руси никогда не забывали про литургию. Литургия действительно это высшая точка богослужебной жизни любого христианина православного. И при этом крестный ход, как бы исторически в срезе церкви, да, был всегда дополняющим к тому, чтобы вот собрание церковное людей верных, да, не оскудевало. Поэтому вот этот крестный ход, который уже в 12-й раз пойдет, да, в память Елизаветы Федоровны, новомучеников, исповедников, это крестный ход как раз и нацелен на то, чтобы, с одной стороны, воздать молитвенно почитание святым, и в то же время в наше очень непростое время, да, простите за повтор, попытаться предпринять максимально попытку, чтобы сплотить людей, чтобы удержать, потому что крестный ход в данном случае как молебное шествие – это такой акт, знаете, удержание овец внутри двора церковного. Это и преемственность, и культурное действие, и, конечно, молитвенное шествие, безусловно.
Вы служите в храме в Усово,
да, да.
И значит, что большая часть, наверное, приходской жизни, я не имею в виду богослужебную, но вот такую, скорее, культурно наполненную событиями разными, она связана с жизнью, с почитанием Елизаветы Федоровны. А как вот у вас история ее жизни как-то отдается, насколько для вас вот это знакомство с Елизаветой Федоровной было связано с началом вашего служения в Усово? Или это какая-то более ранняя история?
Ну, с самой Елизаветой Федоровной, как исторической персоны, как с новомученицей, со святой, я познакомился еще в детстве, когда, ну, мама в срезе православного воспитания что-то читала, что-то пересказывала. То есть в моей семье личность Елизаветы Федоровны, царственных страстотерцев, они были известны. Я начинал свой церковный путь совсем в другом месте, на другом конце Московской области и тогдашней Московской епархии. И вот так промыслом Божьим оказался, меня перевели в Одинцово, а затем в Спасский храм. И уже оказавшись клириком штатным, я понял, что здесь, простите, все серьезно. Очень чтут, очень помнят и ежегодно ходят крестные ходы. Я как раз перевелся в августе 2020 года и как раз в сентябре стал участником этого шествия.
Это как раз пандемия.
Да, 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 в самый необычный год. Для меня, кстати, это было странно, но я тогда ощутил необоримую силу православия русского, что пандемия пандемия, а крестный ход идет. Вот. И, кстати, опыт понтонного моста действительно это впечатляло, потому что я был еще больше, чем сейчас. Я был в массивном облачении, нес, по-моему, Евангелие или икону. И когда я ступил на этот понтонный мост, и он ушел у меня из-под ног.
А я хочу сказать, что да, отец Иоанн, вы не видите его, он очень высокий.
Да, я испугался, что у водолазов, которые дежурят, наконец появится работа, вот, вылавливать меня. Вот, все, слава Богу, ежегодно, да, уже на моей памяти, в моей жизни это уже будет третий крестный ход. Это поначалу, конечно, пугает, что какое-то расстояние, там, в облачение, идти в горку, с горки, но через какое-то время, особенно после акафиста, усталость как-то пропадает. Вот стоит людям собраться вместе, помолиться, и как-то Господь укрепляет. Совершенно искренне.
За 12 лет можете вспомнить какие-то интересные, не чудесные, наверное, какие-то вот интересные случаи, связанные с крестным ходом, потому что это и подготовка очень долгая, это и события во время его прохождения. Что-то наверняка вот происходит, что может послужить, каким-то, может быть, отправной точкой интереса человека для того, чтобы там 17 сентября отправиться именно в Усово на крестный ход.
Вы знаете, каждый раз что-то интересное бывает, но обычно у нас бывает дождик. Вот обычно бывает.
Но тут хорошую погоду обещают.
Ну, тут вот странно, да. Мы все готовимся к дождю, мы всем раздаем дождевики, и обычно бывает дождик. Но вот в прошлом году дождик был. Вот дождик был до того момента, как тронулся крестный ход. Все оделись в дождевики, крестный ход тронулся, и вышло солнце, и все эти дождевики потом снимали его, их несли. А на самом деле, вы знаете, вот удивительно, у нас были посажены вдоль Москвы-реки там такие сосенки, закрывающие некие заборчики там и так далее. Так вот они выросли, там уже грибы можно собирать. А они вначале были очень маленькими, ну, по колено максимум. Но удивительно, сначала мы там спускались, поднимались, были такие трудности перехода, там овражка небольшого, потом сделали целый мост, туда влили две машины, бетономешальные машины, они зацементировали, сделали хороший мосток, там уже ходят рыбаки, радуются и благодарят нас, сооружен причал, который вот с него аккуратно сходит на этот понтонный мост, сажаются на плоты. Удивительно было то, что у нас одна наша прихожанка, ей было 82 года, она дважды ходила крестным ходом. Вот последний раз ей было 82 года. Сейчас она тоже еще жива, слава Богу, вот приходила, молилась. У нас появились чудотворные иконы в храме. У нас по Москва-реке, там, где вот находится понтонный мост, приплыла икона Спиридона Тримифунского. Маленькая девочка нашла, увидела, как плывет икона, попросила родителей достать. Достали, принесли в храм, происходят чудеса. Происходит помощь от свидетеля Спиридона. Это вот, наверное, самый такой большой интересный момент, который произошел вот в связи с, мне вспоминается, с крестным ходом и переправой через Москва-реку. конечно, не только у нас одна чудотворная икона, но есть еще и другое. У нас храм вообще является центром паломничества. У нас приезжают паломнические группы, потому что храм построен, новый храм, он построен известнейшим, интерьер его строил известнейший иконописец архимандрит Зенон, вот, архитектор был тоже небезызвестный архитектор Ижиков такой, вот, и храм очень, на самом деле храм вот благодатный, потому что служба идет каждый день.
Но про храм мы сейчас поговорим еще отдельно, потому что это интересная история. Мне кажется, во всех наших программах про Усова мы как раз храму уделяли меньше всего времени.
Светлый вечер. На радио «Вера».
Друзья, я напомню, что в гостях у «Светлого радио» сегодня Андрей Миланович, директор просветительского центра при Спасском храме в селе Усово Одинцовской епархии, и священник Иван Читьян, клирик Спасского храма в селе Усово. Мы говорим про крестный ход, который послезавтра, 17 сентября, будет проходить от Ильинского в Усово. Это 12-й или Советинский крестный ход. Он приурочен к 110-летию прославления священномученика Ермогена, патриарха Московского, и к 105-летию с момента трагической гибели преподобной мученицы великой княгини Елисаветы Федоровны. Надо какие-то организационные моменты сейчас уточнить будет, как добираться, как лучше всего добираться, во сколько приезжать, выезжать, чтобы везде успеть, потому что нас сейчас слушают достаточно много людей, которые потенциально могут приехать или уже собираются, или не один год ездят, чтобы принять участие. И вот давайте расскажем, как в этом году все организовано, как, во сколько, куда.
Традиционно у нас организовано, можно сказать, неплохо. Почему? Потому что наш храм в Усово находится на Рублево-Успенском шоссе, и это конечная остановка электрички, которая идет с Белорусского вокзала. К сожалению, 17 числа отменено ряд электричек, и ближайшая к службе электричка пойдет в 9 часов 20 минут с Белорусского вокзала, прибудет она в 10:08. Служба уже, к сожалению, начнется. В 9:30 будет архиерейское богослужение в нашем храме в селе Усово, но можно доехать до него несколькими путями. Традиционно, опять же, идет два автобуса от станции Павшино в Усово и от
это станции организованные автобусы, да, которые специально,
да, бесплатные будут автобусы, паломников. Да. Вот я буду встречать паломников на станции Павшино, и будет отъезд двух автобусов от станции метро «Молодежная» до Усова. Кстати говоря, до Усова можно доехать и от метро «Молодежная». Ходят автобусы, маршрутки номер 121 и номер 150. Это буквально 25 минут и остановка Усова.
А я не помню, мы говорили же, на машине можно доехать?
На машине можно доехать. Ну, это Рублево-Успенское шоссе, большая парковка. В бизнес-центре нам выделяется большое место, и там любой может оставить машину. Почему надо ехать в Усово? Потому что, хотя крестный ход начнется из Ильинского, потому что происходит божественная литургия, а после божественной литургии все участники крестного хода вот на автобусах, которые привезут паломников, они будут перевозить всех участников из Усова в Ильинское. Мы приходим в Ильинское, и потом те, кто приедет на машине, предположим, в Ильинское, а там парковка сложновато будет устроить на самом деле, то будет потом сложно добраться из Усова, когда мы придем в Усово, в Ильинское возвращаться. А здесь мы пришли в Усово, и на своих машинах можно, опять же, доехать до дома. То же самое, все четыре автобуса поедут до станции Павшино, два автобуса до станции Павшино, два до метро «Молодежная». Но электричка в 17:24 пойдет от станции Усово, там каждый час будут возвращаться. Очень удобно. Но кто не успеет, предположим, на автобус, или кому, может быть, не дай бог, конечно, что не хватит, но было такое когда-то, я видел, не хватило места, значит, от станции Павшино добираемся тоже на маршрутке до села Ильинского, там в 10 часов тоже божественная литургия, и просто оттуда уже крестным ходом идем. А до станции Усово, вот, от метро «Молодежная» идут автобусы.
Сразу надо сказать, что на сайте храма усовохрам.рф, кириллицей усовохрам.рф, есть расписание, подробное расписание Елизаветинского крестного хода. Вот все, что сейчас Андрей Вилорьевич рассказал, все можете найти в письменном виде. Здесь и электричка, которая приходит, правда, позднее начала богослужения. Все про автобусы, есть телефон Андрея Вилорьевича и других координаторов, которые вас будут встречать или у станции Павшина, как Андрей Вилорьевич, или у метро «Молодежная». И дальше там все рассказано и про архиерейское богослужение, которое возглавит архиепископ Одинцовский и Красногорский Фома, и про богослужение, и как, где кого будут кормить, потому что для участников крестного хода предусмотрена полевая кухня. Я так понимаю, что это масштабная полевая кухня, потому что участников... Сколько примерно, вот вы, наверное, считали, из года в год ходит людей? Когда вы начинали, вот к чему пришли, там, год назад сколько было?
Мы начинали примерно 600 человек, наверное.
Что так, тоже немало.
Что тоже немало, но всех кормим, сейчас достигает до 3000 человек. 3000. Это вы знаете, ну, вот не все, правда, остаются на питание, но оно всегда организовано, очень вкусно, очень наши повара делают, это не заказная какая-то еда, а повара, которые работают в Усово, они больше недели работают над изготовлением котлеток, есть постные котлетки, есть мясные котлетки, и на любой вкус, и очень-очень вкусная трапеза. Во время трапезы играет духовой оркестр. Это традиционно тоже.
Но... дань эпохи.
Это, ну, и дань эпохи, и это как бы вот Сергей Александрович все-таки был командующим Московским военным округом, вот, он боевой офицер, генерал, поэтому ему тоже отдается такое почтение. Но я скажу, что параллельно с крестным ходом у нас еще проходит акция «Белый цветок», на которой собираются пожертвования для семей участников СВО. Очень интересное такое мероприятие. И будет открыта выставка, посвященная святителю Луке, воину Есинецкому, врачу, педагогу, пастырю, который ровно 100 лет назад принял хиротонию в городе Педжикенте, в Таджикистане, и вот мы сподобились Анной Витальевной быть на литургии, которая проходила в этом городе, ехали из Ташкента в Самарканд, из Самарканда в Педжикент, и там вот проходило это богослужение удивительно, а потом была конференция, посвященная этому выдающемуся врачу и выдающемуся архиерею, который был наставником очень многих людей и подвижником. Не зря он был прославлен.
Но его жизнь – это такой мост, я так воспринимал всегда, что его жизнь – это такой своеобразный мостик между такой дореволюционной, что ли, эпохой, ранней советской эпохой. Нашим временем, ну да, его не стало уж почти 60 лет назад, но даже я встречал священников, им рукоположенных, людей, которые к нему приезжали, вот, например, знаменитый костромской священник, уже на покое, отец Георгий Дельштейн, например, вспоминал, что когда он ездил, а он человек с высшим, не просто с высшим образованием, с ученой степенью, ездил в разные епархии, желая рукоположиться, и везде и происхождение, и образование было препятствием, он приезжал и к будущему святителю, к крымскому архиепископу Луке, и вот они беседовали, это есть какое-то интервью, где он об этом вспоминает, и вот ты понимаешь, что тебе об этом рассказывает человек, с которым ты живешь в одно время, вы говорите, вот ровно 100 лет назад принял сан. И нам кажется, что ну как 100 лет назад, это же какое-то совершенно невообразимое время, вот связано. Это не так давно читал биографию священника, его зовут, извините, это уже такое лирическое отступление, наверное, от нашей темы, его зовут Александр Матов, протоиерей Александр Матов, те, кто интересуется церковной историей, может быть, о нем слышали, он большую часть своей жизни прожил в Чернигове, родился он под Рязанью, служил первую половину своей жизни в Краснодаре, там выступал активно против обновленчества, был арестован, его... прошел через ссылки и лагеря, и потом уехал в Чернигов и жил очень долго в Чернигове, умер он в 85-м году. Но сведения о его жизни как-то вот это показывает, что не было хорошей связи между областями, между республиками какое-то время. И вот как-то сведения о его жизни, о такой непримиримой борьбе с обновленчеством, служением, с лагерями, оно ушло с эмиграцией на Запад. И в 1981 году его прославили в лике святых, хотя, ну, по двум причинам. Во-первых, никаких достоверных сведений о его жизни после выхода из лагерей, вот его арестовали, отправили в лагерь, и никто не знал, что с ним там произошло. Считалось, что он погиб в лагере, и за мученическую кончину и вот такую борьбу против обновленчества его в 81 году в РПЦЗ канонизировали. Ну, как понятно, что человек 81-го же года рождения, ровно 100 лет назад, не мог уже быть жив в этот момент. Тем более, что он пропал без вести в лагерях. А он был жив, и еще 4 года прожил святым в Чернигове, продолжая, он до конца жизни совершал богослужение, но вот как-то так Господь сподобил, что он до 105 лет прожил почти и служил до последнего дня, последние 4 года будучи святым. Почему я вспомнил? Потому что вот мы говорили про святителя Луку, что это такой мостик между тем временем и нашим. Я почему-то сразу вспомнил вот отца Александра Матова, который еще к тому же и святым успел пожить, и тоже был своеобразным таким мостиком между дореволюционным временем, где он успел послужить священником и до революции, и нашим временем, ну, вот 85-й, я в 86-м родился, через год после его кончины. Это все очень любопытные истории, и, конечно, мне всегда очень как-то радостно, когда у нас на радио можно что-то рассказать про святителя Луку.
Это удивительный, удивительный святой, удивительный человек.
Очень который... жесткий, кстати, человек. Он говорит, что такой вот святитель Лука, вот мы ему там молимся, когда болеем, обращаемся, потому что он был очень жесткий.
Он человек. Жесткий человек, но как вот оставить своих близких ради Христа? Он оставил детей, человеку даже не родственнику, а вот с ордена, которая работала с ним в больнице, которую он не очень хорошо знал, и вот принял монашество, принял епископство. И самое удивительное, ну, не то, что самое удивительное, его сын старший отрекался от него, сказал: «Папа, почему ты сделал такое? Ты нам зарубил карьеру, там он должен был стать врачом». Он стал врачом, все дети его стали врачами, такими докторами наук, медицины. И вот потом они помирились, но вот подвиг его, что он ради Христа оставляет все и идет на проповедь, идет на служение Богу, он общается с патриархом Тихоном, Тихон его благословляет еще и работать хирургом, и он сделал множество операций и в ссылках, и после этого. И это просто потрясающий человек. Прикоснуться к этой личности очень удивительно. Хоть и начало его даже, то, что он хотел быть художником, поступал в Императорскую академию художеств, наверное, поступил бы, но вот он решил, что нужно сделать не так, как он хочет, а так, как должен сделать и принести пользу людям. Вот об этом будет наша выставка.
Друзья, напомним, что в гостях у Светлого радио сегодня священник Иоанн Читьян, клирик Спасского храма в селе Усово Одинцовской епархии, Андрей Миланович, директор просветительского центра при Спасском храме. Говорим про 12-й Лисоветинский крестный ход, который 17 сентября будет проходить из Ильинского в Усово, куда мы вас приглашаем, если есть такое желание. На сайте храмусово.рф есть все данные, когда ехать, как добраться, программа крестного хода. Заходите, смотрите и решайте. Я Алексей Пичугин, мы буквально через несколько мгновений вернемся в нашу студию.
Светлый вечер. На радио «Вера». Радио «Вера» представляет. Светлый вечер. На радио «Вера».
Возвращаемся в студию Светлого радио. Друзья, я напомню, что у нас сегодня гости из Усова. Священник Иоанн Читьян, клирик Спасского храма в селе Усово Одинцовской епархии, Андрей Миланович, директор просветительского центра при Спасском храме. Вот мы первую половину программы говорили про крестный ход, про все возможности, как туда добраться, что ждет людей, которые захотят принять в нем участие. Я предлагаю еще дальше поговорить про Усово, про Спасский храм, про историю этих мест, про великого князя Сергея Александровича, потому что мы о нем не так много обычно говорим. Ну и самое главное, вот Усово-Усово, храм, мы все время говорим про храм. Отец Иоанн, расскажите про храм, в котором вы служите, что у вас там бывает, происходит, какие события. Храм-то новый, в общем, он построен-то относительно недавно был.
Да, в 2010 году построен храм. Я про этот храм, пока туда не попал штатным клириком, практически ничего не знал, не слышал. Вот так вот получилось. В детстве бывал у нескольких своих друзей, которые жили неподалеку, и, кажется, видел, как его создают. То есть было поле, был пустырь, и тут вот что-то очень быстро, плотно, активно строится. По-моему, за 9 месяцев, да, воздвигли огромный комплекс в 1000 квадратных метров.
Аж всего за 9 месяцев?
Да, по-моему, за 9 месяцев.
Год и 2 месяца.
Ну, кто как. Ну,
но красивая символика, да, за 9 месяцев.
Взяли и родили.
Да, да, да. Третий, уже с небольшим год, как я служу штатным клириком. Храм, в общем-то, специфический. Когда мне объявили из канцелярии, что меня переводят в Усово...
А где вы служили до этого?
Я служил, значит, в Чехове сначала, в Чеховском
благочине. Знакомое место.
Да, потом меня перевели в Одинцово.
Я вырос в Подольском районе.
Да, в Гребневский храм. И я никогда не забуду, как я прикручиваю что-то на даче для детей, какой-то ограничитель на лестнице, чтобы они не упали. Вот, в майке, весь взмыленный, взъерошенный, звонок, говорит, вас переводят в Усово. Что такое Усово? Где? Чего? Читаю, сельский храм, значит, Усово. Думаю, так, сельский, всё. Село.
Поехал в деревню.
Да, какое-то село. Вот. И когда я приехал знакомиться с отцом Дионисием Казанцевым на первой встрече, я понял, что это совсем не село, я вспомнил, что это за место, и что я наблюдал, так сказать, несколько раз процесс его создания. Это самый не сельский храм из сельских, потому что самое главное его отличие, вот все скажут, статус, там, роскошное убранство и так далее, а я скажу, что это один из немногих сельских храмов, в котором богослужение совершается непременно каждый день, утром и вечером, без отлагательства.
А сколько же у вас клириков?
Нас, вот помимо отца-настоятеля, нас трое, и еще один диакон, отец Сергий, штатный. Вот. По понятной причине, ввиду огромной нагрузки и количества послушаний у отца-настоятеля, неделя зачастую вот мы разбираем между собой, служим, хватает и треп, нагрузки, очень много разных людей, потому что это и местные жители, и жители, которые, так сказать, среднего класса обычные, жители, которые бывают в России несколько раз в год, условно говоря, да, у всех свои судьбы, свои боли, свои страхи, свои вопросы, и это такой, знаете, нескончаемый поток. Понятно, что на буднях меньше, в основном это большие праздники и выходные, но вот воскресенье – это, конечно, нескончаемая череда людей на исповеди к отцам, совершенно разных, с разными совершенно судьбами. И вот Усовский храм, на мой взгляд, тем и уникален, что он, с одной стороны, недалеко от Москвы, и в неком таком статусном месте, там, Рублевское шоссе, все понимают, видят, и при этом он действительно как бы сельский, как бы это объяснить, что и мал, и велик, все, да, вне зависимости от чина, звания, все имеют доступ в любое практически время.
Ну, я представляю, о чем вы говорите, поскольку неоднократно проезжая мимо Усова, у меня какое-то время там неподалеку товарищ жил, и проезжая там к нему в гости, я смотрел... Вот он, храм в Усово, вот станция. А вот вокруг все равно, несмотря на то, что это Рублевки, казалось бы, тут нет места простым домам, ты проезжаешь через какие-то населенные пункты, где есть очень дорогие коттеджи, а есть совсем маленькие, небольшие пятистенные срубы, которые тут исконно стояли и 20, и 50, и 60 лет назад. Поэтому тут, конечно, я думаю, что и среди прихожан есть не только чиновники, не только бизнесмены, но
безусловно,
есть простые люди, которые приезжают.
У нас, извините,
приезжают.
Есть Усово-тупик. Это жилой квартал, и там еще есть здания деревянные, да, которым очень-очень много лет. И наши старенькие прихожанки, которые там живут не одно поколение, они вот ходят пешком в храм, очень чтут, молятся. Так что у нас как бы собрание всех и вся.
Крестный ход идет по селу Усово, и мы там видим, даже не видим больших таких особых коттеджев, а видим маленькие домишки, которые 100 лет уже и больше 100 лет стоят. Сохранился и дом последнего настоятеля. Вот мы сейчас боремся, чтобы он перешел как бы в музей. Так стараемся с его хозяевами договориться. Вот, и там очень простой народ живет. То есть народ абсолютно.
Да. А мы поэтому я хотел сказать, что Рублевку иной раз так превратно себе представляем, что это исключительно место вот такое. Что
сосредоточение денег.
Да, денег, да, так. Что там вместо асфальта там доллары, евро, рубли наклеены.
Нет, такого нет. И отличие нашего храма еще, что у нас вот построен и существует вот наш просветительский центр, где я работаю. Он начинает активно работать в октябре, когда открывается воскресная школа, и очень много детишек приходит, всех, причем бесплатно. Учатся они не только закону Божьему, что как бы предполагает начально по всем возрастам. У нас уникальная керамическая мастерская, у нас мастерская такая «Диалог с препятствиями», это отечественная разработка, которые проводятся уникальные занятия. У нас вышивальная мастерская, живописная мастерская, иконописная мастерская. У нас музыкальные классы, которые работают практически круглонедельно, то есть все дни недели. И мы приглашаем всех, и приглашаем всех и посетить, и участвовать. Дети нас с удовольствием посещают наш храм, и в храме, вот особенно в воскресенье, очень много детей. И это очень радостно, потому что вместе с детьми приходят и родители, и дети, они ведут детей в храм. Ну, вот это очень-очень отрадно.
Светлана, а у вас еще я знаю, что помимо прочей активности есть еще блог свой, ну, даже не блог, а лекторий, наверное, потому что я не раз попадал на ваши лекции в Ютубе, очень интересные. Это тоже как какое-то такое приходское послушание у вас или просто своя частная история, идея, инициатива?
Это, безусловно, по послушанию. Вот Андрей Вилорович улыбается, он прекрасно знает, как это все случилось. Андрей Вилорович, его в том числе послушание в том, чтобы он составлял программу мероприятий на базе просветительского центра. И Андрей Вилорович – это такой вестник, который появляется с листочком, вкрадчиво улыбается, говорит: «Батюшка, вот, значит, такая дата, нужно вот там провести беседу». Отец-настоятель, допустим, просил там поговорить о преображении. Ну, вот как-то так это начиналось в моем смысле. И в 2020 году, приходит Андрей Вилович, говорит, просили провести там беседу, по-моему, по поводу преображения, что-то такое. И так как-то пошло, одна встреча, две, три, какие-то уже другие темы, и вдруг матушка приходит и говорит: вот есть идея записать на камеру. Поставили такую треногу, поставили эту камеру простенькую, вот, первый выпуск «Детки в клетке», это вот так и появилось вот на канале, вот, о детях, о воспитании. И самое неожиданное, что темы оказались очень востребованы. Не в смысле моего, да, моей подачи, а вообще темы очень востребованы. И с тех пор, мы пока не знаем, как сейчас будет, потому что есть желание как-то поменять немножко программу, с тех пор вот были выпуски, ежемесячные выпуски вот на разные темы. Был вопрос, когда пришли люди и говорят: а вот как готовиться к причастию? Ну, такие стандартные вопросы. Да, а что такое пост? Ну, многие знают, что такое пост, но не знают, как поститься. Вот, тоже вопрос. И вот случился этот выпуск про пост, который стал самым, в общем-то, просматриваемым. И мы уже понимаем, что в этом направлении нам придется двигаться. Потому что, когда выбираешь какую-то высокую тему, специфическую, она может и не заинтересовать. Порой прихожане, внимательно, с почтением слушая батюшку на какую-то высокую тему, они жаждут совершенно простого. Как подготовиться к причастию и как причаститься, если пропустил шестую молитву, да, самую длинную, как еще что-то, как там причаститься, если попила кефиру накануне, а там среда, ну и так далее. Вот как-то так зародились эти вот выпуски, и получился такой произвольный блок на базе канала храма. Это не мой канал, это канал храма, Спасского храма села Усово.
Вот. Мы все говорим, опять же, Спасский храм села Усово. Я так понимаю, что сам храм и идея его строительства, она не на пустом месте возникла, потому что еще со времен Великокняжеской четы храм был.
Он от смутного времени уже был.
А вот расскажите про историю.
История села Усово, она восходит к смутному времени, когда Михаил Федорович раздавал земли вдоль Москвы-реки, которые были заповедными, которые располагались на дороге, которая сейчас называется Рублево-Успенская, а раньше это была дорога царей Богом избранных, Богом данных. И вот по этой дороге совершались паломничества наших благочестивых царей, потом императоров, Савино-Старожевский монастырь. Земли уникальные, всегда славились чистотой источников, называли ее даже Швейцарией такой.
Ну, хотел сказать, да.
И вот эти земли раздаются ближайшим сподвижникам. Село Мусово владели князья Сицкие, небезызвестные бояре Морозовы, потом Матюшкины более 100 лет владели, это сподвижники Алексея Михайловича, Петра I. Был такой прапорщик Хрущев, да, владелец этого села. И, кстати говоря, в его особнячке на Пречистенке сейчас музей Александра Сергеевича Пушкина.
Да,
известный. Да, вот известный. И вот он владел тоже Усовым. Потом был такой генерал Казаков, последний владелец, который владелец Подушкинского имени, Барвихинских земель. Он собрался... Классический вариант после реформ Александра II, когда крестьяне ушли от помещиков, он собрался это имение поделить на дачки и продать. Но напротив было царское имение в Ильинском, и царский двор решил, что не будет такого, что много непонятных гостей будет напротив селиться. Они купили это имение, и вот появилось вот это такое единое имение Ильинское Усово. Причем Ильинское была летняя резиденция, как я сказал, а Усово – это уже зимнее.
Светлый вечер. На радио «Вера».
Друзья, напомню, что в гостях у Светлого радио сегодня священник Иоанн Читьян, клирик Спасского храма в селе Усово Одинцовской епархии, Андрей Миланович, директор просветительского центра при Спасском храме в Усове. Мы говорим об истории храма, об истории этих мест, о том, что предшествовало тому храму, который мы видим сейчас, и в итоге храм.
Храм был деревянный изначально, это было село, поэтому был храм, был погост. И потом в XVIII веке был одностолпный храм построен, и в XIX веке достраивается трапезная, достраивается колокольня, причем в трапезной было устроено казанский предел. Представляете себе, трапезная – это проход между колокольней и главным храмом, и где там сделать предел. Предел был сделан наверху, то есть как бы на чердаке. То есть справа-слева шли лестницы.
Но это не такая редкая история.
Ну, достаточно интересная. Да. Она не редкая. Я не скажу, что это уникальная, но она достаточно интересная. Причем колокольня тоже там чуть ли не Витбергом была спроецирована. Вот. И известный член-корреспондент Академии архитектуры Инесса Николаевна Слинкова, она писала монографию большую о имении Ильинское Усово. Потрясающе. Можно почитать и узнать подробно об этом. Храм во время советской власти не закрывался до 1932 года, потому что отец Константин Георгиевич Махаев, который служил в этом храме, был очень популярен среди местного населения, и несмотря на то, что вокруг располагались дачи высших партийных и государственных деятелей, до 1932 года, до кончины Константина Георгиевича Махаева, он не закрывался. После его смерти храм переделали в дом отдыха, и до вот 2000 года это была как бы тоже такая государственная дача. А потом Владимир Владимирович принял решение восстановить храм. И он был восстановлен в 2004 году.
Он попал в резиденцию, внутрь резиденции.
Да, он находится рядышком.
Прекращен туда доступ для всех желающих.
Да, но вот уже с 90-х годов появилась община, которая молилась в ближайшем храме в селе Ромашково, чтобы Господь дал возможность обрести храм. И когда храм построили, значит, община возликовала и сказала, ну, наконец-то мы будем служить. Но им сказали, что по каким-то причинам там нельзя переложить коммуникации, и храм будет недоступен. Он отделен такой небольшим забором, мимо которого ходит крестный ход. Но вот в 2009 году было принято решение, и очень быстро, как мы сказали, был построен рядом с шоссе, рядом прям в 200 метрах от станции Усово, построен уникальный комплекс, в который вот вошел храм, просветительский центр, дом причта.
Архимандрит Зенон расписывал,
ну, вернее, Архимандрит расписывал. Архимандрит Зенон, интерьеры, все, потому что это маленькая такая эклектика, но там и модерн, там и современные решения, и там уникальные его росписи в иконостасе, и росписи его учеников, это уже позже было сделано.
Мы в наших программах, я еще раз давайте напомню, что 17 сентября состоится Елисаветинский крестный ход, уже 12-й из Ильинского в Усово. Приурочен он к 110-летию прославления священномученика Ермогена, патриарха Московского, и к 105-летию с момента трагической гибели княгини Елисаветы Федоровны. Крестный ход начнется после торжественного богослужения, которое будет проходить в Спасском храме Усова. Но так как крестный ход из Ильинского в Усово, то всех, кто поедет именно из Усова, к началу крестного хода доставят автобус. А в Ильинском храме, в Ильинском, тоже будет проходить богослужение. Они примерно в одно время закончатся. И крестный ход в полдень стартует.
Организация в 12, он начинает построение.
Да, ну, в 12.30, да, он начнется. Мы еще, когда говорим про эти места, по крайней мере, Анна Витальевна Громова рассказывала про музей, организацию музея. Может быть, мои коллеги проводили программы, когда уже музей был создан, и про него говорилось больше, но вот, по крайней мере, я про него почти ничего не знаю. Можно ли про музей вас спросить?
У нас организовано на пути крестного хода три музея.
Ага, три музея, да-да-да.
Да, мы в память о великом князе, о великой княгине Елизавете Федоровне и великом князе Сергея Александровича, мы, конечно, думали, что такое место, единственное императорское в Подмосковье, оно Ильинское, оно будет сохранено и станет когда-нибудь музеем или как-то вот доступным для посещения, потому что там и парковые культуры, и строения были такие уникальные, но только храм выделили из этой усадьбы. Но милостью Божией сохранились плоды социального служения великого князя и великой княгини Елизаветы Федоровны. У нас в этом году открылся музей материнства и младенчества в родильном приюте, посвященном памяти Александры Георгиевны. Это греческая принцесса, которая была женой Павла Александровича, брата Сергея Александровича, которая скончалась при рождении Дмитрия Павловича. Великий князь Дмитрий Павлович известен тем, что он участвовал вот в покушении на Григория Ефимовича Распутина. А этот родильный приют, он работал до 80-х годов прошлого века как роддом, и очень многие туда стремились попасть, потому что со времен Елизаветы Федоровны и Сергея Александровича там были очень хорошие доктора и очень хорошая атмосфера. Вот, этот родильный приют, он был изначальной точкой, за которую мы начали бороться уже в 2012 году, и милостью Божией он стал объектом культурного наследия, и поэтому долго-долго его реставрировали, но очень хорошо, с применением новейших технологий, и вот в этом году он открылся, и мы всех приглашаем его посетить. Рядом, через дом, находится бывший лазарет. Это были ясли, которые открыла Елизавета Федоровна и Сергей Александрович для приюта, потому что рождались дети, надо было куда-то детей девать. Открылся ясли, потом в 1905 году в память о Сергее Александровиче там был открыт лазарет для воинов, которые вот пострадали во время русско-японской войны, и потом в 1914 году. А третий музей, который вошел в кластер, такой императорский маршрут, императорского маршрута, сейчас я тоже немножко скажу, это бывший церковно-приходской школе, который находится уже в селе Усово, там открыт музей школы и детства, который рассказывает об образовании дореволюционной России, о том, что в России было прекрасно организовано образование. Мало кто знает, что в 1908 году было объявлено всеобщее начальное образование, и все шло к тому, чтобы все получили уже среднее образование. Но нам все время говорили, что у нас неграмотные люди, а потом как-то быстро стали грамотными. Вот об этом мы рассказываем в этом потрясающем музее. Рядом находятся конюшни, которые были построены Марией Александровной, но там сейчас люди живут. И вот дом последнего настоятеля, который мы тоже собираемся сделать музеем. А вообще Елизаветинско-Сергиевское просветительское общество за это время, за время своей работы, тоже 13 лет, оно открыло 10 музеев, которые расположены
в разных городах.
В Тобольске, посвященные царю-мученику, в Алапаевске, посвященный Елизавете Федоровне, и в Подмосковье, в Осташово, это Волоколамский район, посвященный Константиновичам, Константину Константиновичу, его семье и потрясающим вот этим людям, которые жили там и работали.
Да, это, конечно, очень любопытно, но я думаю, что для посещения музеев это надо выбрать какой-то отдельный день. То есть, если вы в Москве живете, или если вы планируете приехать в Москву, и вдруг там ваша поездка запланирована с посещением Ильинского УЗ или каких-то окрестностей, или вот той части Подмосковья, то можно как раз добраться отдельно, не во время, конечно, крестного хода, там будет не до того, посетить вот эти музеи, посмотреть, побывать в Усово, в Ильинском. То есть, наверное, крестный ход — это, конечно, не лучшее время для такой экскурсионной, это не экскурсия, ни разу не экскурсия, но если вы хотите побывать в этих местах, это очень интересная часть нашей истории и те ее страницы, которые неплохо знать, и для этого, конечно, надо просто какое-то время отдельное выбрать, чтобы приехать, а кто расскажет, покажет, есть ли какое-то экскурсионное сопровождение, или там все вот, может быть, на уровне QR-кодов и аудиогидов.
У нас сопровождающие есть, в экскурсии записываются. У нас по четвергам, субботам, это вот в лазарете, который рассказывает об августейших покровителях Российского общества Красного Креста и августейших владельцев Ильинского Усова. Экспозиция основана на уникальных артефактах, которые рассказывает о благотворительности великокняжеской четы, о ее работе по, ну, как бы актуальны даже и сейчас, помощи увечных воинов. Музей материнства и младенчества рассказывает об Александре Георгиевне, о тех детях, которых проявляли заботу при императорах, при создании воспитального дома, как великие князья помогали детям, которых отказывались или не могли воспитывать родители, как работала Елизавета Федоровна, создавшая Елизаветинское благотворительное общество, самое большое в Москве, которое помогало и спасло 9 тысяч детей, которые погибли бы. К сожалению, такие были моменты. Вот. А про школу и детство я уже рассказал, да, тоже интересно.
Да и время нашей программы тоже уже подошло к концу. Осталось мне только напомнить, что 17 сентября 12-й Елисаветинский крестный ход к 110-летию прославления священномученика Ермогена, патриарха Московского, и 105-летию со дня трагической гибели великой княгини Елизаветы Федоровны. Сам крестный ход начнется половину первого дня. Как добраться, все подробности вы можете найти на сайте храма, Спасского храма в Усово, spaskikhram.rf. Там прямо за главной страницей есть вся программа крестного хода. Приезжайте 17 числа, послезавтра. Это будет воскресенье, воскресный день, которые можно вот так провести. Напомню, что в гостях у нас сегодня были священник Иоанн Читьян, клирик Спасского храма в Усово, это Одинцовская епархия, Московская область, Андрей Миланович, директор просветительского центра при Спасском храме в Усово. Спасибо большое, прощаемся с вами, до новых встреч, до свидания и будьте здоровы.
До свидания.
Светлый вечер. На радио «Вера».